Говорит Радио Свобода. Здравствуйте, в студии Марк Крутов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня среда, 27 июня. Вот что вас ждет в первом часе нашего эфира. В Ульяновске сегодня продолжится суд по уголовному делу против одного из лидеров оппозиции Сергея Удальцова. Комитет по международным делам Сената США одобрил так называемый «закон Магнитского». Писательница Людмила Улицкая начинает проект «После Великой Победы» о детях первых послевоенных лет. И центральная тема нашей программы – кто станет руководителем Российского футбольного союза после отставки Сергея Фурсенко, уволившегося из-за неудачи сборной на чемпионате Европы по футболу, и поможет ли очередная перестановка чиновников исправить ситуацию в одном из самых популярных видов спорта. Но прежде чем мы начнем о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сейчас плюс 17 градусов, пасмурно и дождливо, днем до плюс 20. В Санкт-Петербурге сегодня плюс 14, плюс 15, малооблачно, но также возможны осадки. Итак, центральная тема нашей сегодняшней программы, которую мы хотим обсудить этим утром с вами, уважаемые слушатели Радио Свобода, косвенно связана с продолжающимся чемпионатом Европы по футболу и напрямую с уже завершившимся на этом чемпионате выступлением сборной России. За неудачей российской команды последовали оргвыводы. Хочется сказать ожидавшиеся, но в наши времена так уж не скажешь. Тем не менее, глава Российского футбольного союза Сергей Фурсенко, при котором сборная заняла, напомню, третье место на прошлом чемпионате Европы, это было расценено как успех. Итак, Фурсенко подал в отставку, публично взяв на себя ответственность за провал команды на Евро-2012, а иначе это уже почти никто и не называет. Поэтому мы сегодня поговорим о том, кто мог бы стать его преемником. Кандидатуры называются самые разные. От бывшего спикера Государственной Думы Бориса Грызлова до вице-премьера Аркадия Дворковича. Есть и более общий, и в чем-то даже более интересный вопрос. А поможет ли смена руководства улучшить ситуацию в российском футболе? И если нет, то что еще для этого надо и можно сделать. Сегодня утром будем принимать ваши сообщения с ответами на эти вопросы. Телефон для СМС плюс 7-903-743-2801. Пейджер 660-1046. Это московский телефон. Сообщение можно оставлять для абонента Радио Свобода. Как всегда, работает электронная почта. Mail mail@radio-svoboda.ru. А телефон прямого эфира, который мы включим примерно через 20 минут, 8-800-222-12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Поможет ли смена руководства улучшить ситуацию в российском футболе? Давайте послушаем, что ответили на этот вопрос жители Чебоксар, с которыми побеседовал наш корреспондент Дмитрий Лишнев.
Ну, я думаю, что не поможет. Почему? Потому что не в одном человеке это заключается, а в общей подготовке и в общих подходах к этому делу. То есть, как желание у людей, значит, по-разному. Некоторые более настойчивые, некоторые так. То есть, как смотрит сама команда, я думаю, что сегодня повезло, завтра нет. Уровень подготовки довольно хороший, но вот не сыграли, не смогли просто-напросто организоваться. А то, что руководство меняется, это ничего, мне кажется, не изменит.
Я думаю, поможет. Хуже-то уже, наверное, не станет. Ну, в смысле, когда мы последний раз чемпионами были Европы или, возможно, чемпионами мира? Мало кто вспомнит, я думаю. Смена руководства? Я думаю, может быть, какие-то стимулы будут для футболистов, как вариант.
Я так полагаю, то, что не поможет, потому что нужно заниматься как бы больше профессиональным футболом, и чтобы у футболистов наших был какой-то стимул выиграть за нашу страну, то есть быть более патриотичными.
Думаю, нет. Если они не хотят играть, что поможет им? Никакое руководство им не поможет, что их пинками гонять? Нет, не поможет.
Вряд ли. Надо капитально менять вообще отношение к футболу, к спорту. Готовить с детского, подросткового возраста, а руководство это не поможет.
Российскому футболу ничего не поможет. Но если уже в английском языке появился глагол «киржаковит», то есть бьет как Киржаков, то есть там англичане используют, но это уже симптомы. Пациент скорее мертв, чем жив.
Мне не поможет. Я 1000 рублей проиграл в нашем чемпионате. Смерть нашего футбола. Все, какой-то какой футбол.
В данном случае, если до сих пор не смогли, то и дальше не смогут.
Ну, я думаю, навряд ли, наверное, скорее всего, команда-то будет та же самая. Не знаю, вот чисто мое мнение, мне кажется, не поможет.
Ну, я тоже думаю, особо, ну, руководство мне кажется, бесполезно так вот. Гораздо лучше, наверное, как-то можешь системно что-то сделать, как-то поменять ее.
Я не любитель футбола, я понятия не имею. И не смотрю, мне неинтересно. Неинтересно.
Может быть. Но это все равно зависит от футболистов же, от футболистов больше всего. Я нет. председатель или кто он там.
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос, поможет ли смена руководства улучшить ситуацию в российском футболе. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода. Чебоксары.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас о сегодняшних российских событиях. Сегодня в Ульяновске продолжится суд по уголовному делу против одного из лидеров оппозиции Сергея Удальцова. Его обвиняют в избиении активистки прокремлевского молодежного движения «Молодая гвардия» во время митинга против размещения в Ульяновске перевалочного пункта НАТО. Несколько последних заседаний по этому делу переносились из-за неявки самого Удальцова. Однако сегодня он намерен приехать в суд и принять участие в процессе. Из Ульяновска передает корреспондент Радио Свобода Сергей Гогин.
Предыдущее заседание суда по делу Сергея Удальцова состоялось 20 июня. Процесс был перенесен в связи с неявкой обвиняемого. Удальцов на тот момент лежал в больнице, а его адвокат Виолетта Волкова была занята в других процессах. Суд в очередной раз вынес постановление о принудительном приводе обвиняемого. Сам Удальцов сообщил в микроблоге, что за его квартирой наблюдают сотрудники правоохранительных органов. Специально для полиции и приставов сообщаю, дома меня нет и не будет. 27 июня на суд в Ульяновске я собираюсь прийти самостоятельно, написал Удальцов. Анна Позднякова считает, что обвиняемый и его защита намеренно затягивают процесс, не являясь на судебное заседание.
Ну, очень устал, действительно, потому что человек, который говорит, что в стране не соблюдаются законы и призывает к тому, чтобы все люди понимали и соблюдали законы, сам их не соблюдает. Это самое страшное. Наверное, все видели по Первому каналу Сергея на марше миллионов. Веселый, позитивный, совершенно не болеющий.
Последний раз Удальцов появился в Ульяновском суде 4 июня. Он вновь тогда заявил, что считает инцидент 21 апреля политической провокацией со стороны Позняковой.
Никаких четких доказательств моей вины просто нет. Совершенно ясна мотивация для таких провокаций уже свидетельство со стороны Позняковой. Это политический заказ.
В тот день судья Трофимова повела процесс к завершению, отклонив важные ходатайства защиты и открыв прения, не дав к ним подготовиться. Удальцов заявил, что процесс принял обвинительный уклон. После перерыва адвокат Волкова в суд не вернулась по состоянию здоровья. Оставшись без защитника, покинул процесс обвиняемый. На последующие заседания он также не являлся, в частности, в связи с допросом по другому делу. Теперь Удальцова обвиняют в том, что он незаконно удерживал журналистку телеканала НТВ, которая проникла к нему домой во время обыска 11 июня. В начале июня в интернете появился ролик, где Позднякова радостно говорит своим знакомым. «Меня ударил Удальцов. Вы прикиньте, у меня есть все на видео. Удальцов ударил девушку, ребят. Вот это вот самое проблемное». При этом на лице девушки не видно следов побоев. Анну Позднякову видео не обескуражило.
«Видео не доказывает невиновность Удальцова. Он меня не избивал, а один раз ударил. И ударил довольно-таки сильно. И когда в шоковом состоянии человек находится, он говорит на эмоциях. И я это говорил на эмоциях».
Защита Сергея Удальцова утверждает, что медицинская справка Позняковой с диагнозом сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма была фальсифицирована. Сам оппозиционер уверен, что уголовное дело против него связано с его политической деятельностью. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Говорит Радио Свобода. В Москве 8 часов 15 минут. У микрофона Марк Крутов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Более 100 российских деятелей культуры и искусства подписали обращение в защиту арестованных участниц панк-группы Pussy Riot. По мнению авторов обращения, преследование участниц группы способствует нарастанию напряженности и нетерпимости в обществе, а их арест является совершенно бессмысленным. Обращение подписали Олег Басилашвили, Чулпан Хаматова, Эльдар Рязанов, Алексей Герман, Сергей Юрский, Павел Чухрай, Марк Захаров и другие известные люди. Всего 102 человека. Комитет по международным отношениям Сената США во вторник единогласно одобрил так называемый «Акт Магнитского». Он предусматривает введение визовых и финансовых санкций против российских чиновников, причастных к гибели юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского в московском следственном изоляторе в 2009 году. В Следственном комитете России во вторник был допрошен один из лидеров оппозиции Алексей Навальный. Его подозревают в экстремистских высказываниях на митингах под лозунгом «За честные выборы», которые проводили находились в декабре 2011 года. Глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Реймер указом президента России Владимира Путина освобожден от должности. Пребывание Реймера на посту руководителя ФСИН сопровождалось скандалами, связанными с нарушениями прав заключенных. В Дагестане вчера вечером убит полицейский и ранен глава администрации селения Гурик. Стрелявшие скрылись. В Подмосковье неизвестными избит активист движения «Солидарность» Амир Хайрулин. Он связывает нападение со своим участием в разоблачении фальсификаторов, приписывавших подписи за кандидатов в президенты России иркутского губернатора Дмитрия Мезенцева. Президент Сирии Башар Асад заявил, что его страна находится в состоянии войны и потребовал от правительства приложить все усилия для достижения победы. Асад никогда прежде не называл ситуацию войной, утверждая, что против законной власти действуют разрозненные группы, финансируемые из-за рубежа. Канцлер Германии Ангела Меркель скептически относится к ряду пунктов плана выхода из кризиса еврозоны, представленного руководством Европейского Союза. По словам Меркель, она не сможет согласиться с вводом единых долговых обязательств стран еврозоны. В Киеве сегодня главы правительств Украины и России обсудят проблемы экономического сотрудничества, в том числе вопрос о цене на российский газ для Украины. В Индийском океане, к северу от принадлежащего Австралии острова Рождества, сегодня затонуло судно с беженцами, на борту которого находились около 150 человек. Спасатели извлекли из воды 110 человек, найдено также 17 тел погибших. Управление ООН по наркотикам и преступности отмечает, что ежегодно в мире от злоупотребления наркотиками умирают примерно 200 тысяч человек. В Нью-Йорке в возрасте 71 года умерла Нора Эфрон, известный сценарист, режиссер, автор нескольких книг, эссе и билетристики. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 33 рубля 17 копеек, евро 41 рубль 49 копеек. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Говорит Радио Свобода. Сегодня в 10 часов вечера не пропустите на наших волнах повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Каково влияние Михаила Ходорковского на современный политический процесс в России? Об этом в день его рождения спорили политики Алексей Кандауров и Александр Осовцов, а также политолог Владимир Римский. А мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас о главных международных новостях. Продолжается двухдневный визит королевы Великобритании Елизаветы II в Северную Ирландию. Британские комментаторы называют этот визит историческим, поскольку впервые королева пожимает руку одному из лидеров партии Шин Фейн, бывшему члену террористической ирландской республиканской армии Мартину МакГиннесу. Из Лондона передает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Визит Елизаветы II в Северную Ирландию проходит в рамках празднования 60-летия ее пребывания на престоле. Это 20-й визит британского монарха в Ульстер. Однако в Британии его называют историческим. Дело в том, что в заключительный день двухдневного визита королева пожала руку заместителю первого министра правительства Северной Ирландии Мартину МакГиннесу, который по совместительству является заместителем президента партии Шин Фейн, политического крыла террористической ирландской республиканской армии. В свое время МакГиннес был одним из ее командиров. С другой стороны, он был одной из ключевых фигур при заключении мирного соглашения между враждующими партиями Ольстера. Встреча главы Соединенного Королевства и бывшего террориста и символическое рукопожатие было бы невозможно еще несколько лет назад. С тех пор, как в 1979 году террористы ИРА убили кузена королевы, лорда Маунтбаттена, Елизавета II избегала любых контактов с североирландскими республиканцами и до минимума сократила визиты в Ольстер. Эта травма до сих пор тяжело переживается королевой и ее супругом принцем Филиппом. Лорд Маунтбаттен был его дядей. Заключение мирного соглашения между противоборствующими силами Ольстера, представляющими ее католическую и протестантскую общины, и отказ ИРА от терроризма создали предпосылки для встречи видного деятеля партии Шин Фейн и британского монарха. Лидер партии Шин Фейн Джерри Адамс приветствовал участие своего заместителя во встрече с королевой.
Вовлечение Мартина во встречу с королевой Англии было сопряжено с понятными для республиканца трудностями, вызванными страданиями ирландского народа на протяжении многих лет от рук английских сил. Однако, благодаря успеху мирного процесса и условиям мирного соглашения, республиканцы Ольстера, несмотря на эти препятствия, согласились, чтобы Мартин принял приглашение на эту встречу. Речь идет об очень важной инициативе, которая представляется политическим и символическим вызовом ирландскому республиканизму. К сожалению, британское правительство слишком часто воспринимало ирландский республиканизм как угрозу мирным инициативам и как препятствие на пути мира и мирного соглашения.
Визит Елизаветы II в Ольстер начался во вторник с посещения города Энискиллин, где в местной церкви состоялась благодарственная служба, посвященная 60-летию ее пребывания на престоле. После службы королева встретилась в католической церкви с ее прихожанами. Это было первое посещение британским монархом католической церкви. Затем в сопровождении супруга принца Филиппа Елизавета встретилась с родственниками жертв теракта 1987 года в этом городе, который унес жизни 11 человек. Во второй день визита, в среду, королева посещает Белфаст, где во время концерта встречается с Мартином Магинесом и где происходит историческое рукопожатие. При этом событии присутствуют президент Ирландской республики Майкл Хиггинс и первый министр правительства Северной Ирландии Питер Робинсон. Наталья Голицына. Для Радио Свобода, Лондон.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Мне так не нападает.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею, но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше, ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас рубрика «Сегодня в Америке». Парагвай оказался на грани региональной изоляции. Многие латиноамериканские страны отозвали из этой страны послов, а Организация Южноамериканского общего рынка «Меркосур» приостановила членство Парагвая и лишила его права принять участие в своем предстоящем саммите. Все это связано с принятым в прошлую пятницу парагвайским парламентом решением о смещении из должности президента страны Фернандо Луго. Подробнее об этом, а также о реакции на парагвайские события в США, рассказывает из Вашингтона корреспондент Радио Свобода Владимир Дубинский.
Поводом для импичмента Фернандо Луго стали имевшие место 15 июня столкновения между парагвайскими силами безопасности и крестьянами, которых полиция пыталась выселить с занятой ими территории. В результате стычки погибли 17 человек, и многие получили ранения. Во время обсуждения в парламенте депутаты пришли к выводу, что в трагедии виновато правительство Луго. Этот вопрос был вынесен на голосование, и обе палаты почти единогласно высказались за отстранение Луго от должности. Вместо него президентом был назначен Федерико Франко, который останется на этом посту до будущего года, когда в Парагвае пройдут всеобщие выборы. Реакция латиноамериканских стран была незамедлительной. Первой своего посла отозвала Аргентина. Президент Аргентины Кристина Киршнер назвала произошедшее в Парагвае государственным переворотом. Это возвращение к ситуациям, которые, как нам в Латинской Америке казалось, мы уже давно забыли, сказала она. Вслед за Аргентиной своих послов из Парагвая отозвали Уругвай, Чили, Колумбия, Бразилия, Мексика и Перу. Правительства тех стран Латинской Америки, которые придерживаются идеологии левого толка, пошли еще дальше. Венесуэла и Эквадор заявили, что они прекратят поставку нефти в Парагвай. Соединенные Штаты воздержались от резких заявлений, однако выразили обеспокоенность происходящим.
impeachment in Paraguay.
Это представитель Государственного департамента США Виктория Нуланд. Соединенные Штаты, сказала она, обеспокоены тем, с какой быстротой в Парагвае был осуществлен процесс импичмента. Тем не менее, представитель Государственного департамента не стала называть произошедшее в Парагвае государственным переворотом, отметив, что процедура импичмента была осуществлена в соответствии с Конституцией Парагвая. Сравнительно мягкая реакция Вашингтона удивила американских политологов, говорит сотрудник Центра «Вашингтонский офис по Латинской Америке» Адам Айсексон. Соединенные Штаты могли бы по меньшей мере послать какой-то дипломатический сигнал, например, временно отозвав посла США в Вашингтон для консультаций. Мне кажется, что Луго особой популярностью в США не пользовался, так как он является политиком левоцентристского толка, хотя при нем отношения между двумя странами развивались нормально. С другой стороны, Луго был близок к странам, часто критикующим Соединенные Штаты, таким как Венесуэла и Боливия. Что касается реакции латиноамериканских стран, то, считает Адам Айсексон, она вполне объяснима. В последние 20-30 лет большинство стран региона мирно переходят от военной диктатуры к демократии, и каждый раз, когда происходит нечто угрожающее демократии, это вызывает обеспокоенность и приводит к воспоминаниям о тех временах, когда в Латинской Америке часто случались перевороты и когда у власти стояли репрессивные режимы, как это было в период Холодной войны. По мнению специалиста, изоляция, в которой оказалось новое правительство Парагвая, вряд ли позволит ему долго продержаться у власти. Если это правительство рассчитывает простоять у власти 2 года или более, у него ничего не получится, потому что на международной арене ему будет очень сложно доказать свою легитимность. Но ему необходимо продержаться где-то год, то есть до следующих выборов. Это был специалист по Латинской Америке Адам Айсексон. Парагвай, который не имеет выхода к морю, одна из беднейших стран континента. Его экономика в значительной степени зависит от торговых отношений с соседними странами. Если новое правительство Парагвая действительно окажется в международной изоляции, это может привести к катастрофическим последствиям для экономики страны.
Рассказывал Владимир Дубинский. Говорит Радио Свобода. Сегодня в час дня в прямом эфире «Свободы» час прессы. Место Фурсенко и место российского футбола. Каковы механизмы отбора кандидатур на место президента Российского футбольного союза? А также о последних футбольных событиях. Спортивный аналитик Сергей Микулик и заместитель главного редактора газеты «Московский комсомолец» Айдер Муждабаев, вернувшийся из столицы Украины. Ведущая Елена Рыковцева. Российским футбольным делам мы посвятим и продолжение утренней программы «Время свободы». Через несколько минут после краткой сводки новостей услышим мнение экспертов об отставке Сергея Фурсенко. От вас, уважаемые слушатели, будем ждать ответов на вопрос, поможет ли смена руководства улучшить ситуацию в российском футболе. Телефон прямого эфира 8 800 222 12.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30, коротко об основных новостях к этому часу. Более 100 российских деятелей культуры и искусства подписали обращение в защиту арестованных участниц панк-группы Pussy Riot. По мнению авторов обращения, преследование участниц группы способствует нарастанию напряженности и нетерпимости в обществе, а их арест является совершенно бессмысленным. Обращение подписали Олег Басилашвили, Чулпан Хаматова, Эльдар Рязанов, Алексей Герман, Сергей Юрский и другие известные люди. Комитет по международным отношениям Сената США во вторник единогласно одобрил так называемый акт Магнитского. Он предусматривает введение визовых и финансовых санкций против российских чиновников, причастных к гибели юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского в московском СИЗО в 2009 году. Глава Федеральной службы исполнения наказания Александр Реймер указом президента России Владимира Путина вчера освобожден от должности. Пребывание Реймера на посту руководителя ФСИН сопровождалось скандалами, связанными с нарушениями прав заключенных. В Подмосковье неизвестными избит активист движения «Солидарность» Амир Хайруллин. Президент Сирии Башар Асад заявил, что его страна находится в состоянии войны. Ранее Асад никогда не называл ситуацию войной, утверждая, что против законной власти действуют разрозненные группы, финансируемые из-за рубежа. Канцлер Германии Ангела Меркель скептически относится к ряду пунктов плана выхода из кризиса еврозоны, представленного руководством ЕС. По словам Меркель, она не может согласиться с вводом единых долговых обязательств стран еврозоны. В Киеве главы правительств Украины и России Дмитрий Медведев и Николай Азаров обсудят проблемы экономического сотрудничества, в том числе вопрос о цене на российский газ для Украины.
Говорит Радио Свобода, в студии Марк Крутов. В эфире утренний выпуск программы «Время свободы». И сейчас мы переходим к центральной теме нашего эфира, к теме, которую хотим обсудить с вами, уважаемые слушатели. Глава Российского футбольного союза Сергей Фурсенко подал в отставку из-за неудачного выступления сборной России на чемпионате Европы, который продолжается в Польше и на Украине. Напомню, российская команда не вышла из своей группы, набрав всего 4 очка из возможных 9. Россия выиграла у Чехии, сыграла в ничью с Польшей и проиграла Греции, то есть уступила в борьбе с не самыми сильными соперниками. После неудачи игроки сборной России позволили себе несколько резких высказываний в адрес возмущенных болельщиков, а главный тренер команды Дик Адвокат спешно покинул чемпионат и уехал на родину в Нидерланды. Сейчас одна из самых обсуждаемых тем у болельщиков, наряду с предстоящим сегодня полуфиналом Португалия-Испания, кто займет место Фурсенко на посту руководителя РФС. А вопрос, который мы адресуем сегодня вам, уважаемые слушатели, поможет ли смена руководства улучшить ситуацию в российском футболе? Продолжаем принимать ваши сообщения с ответом на него. И прямо сейчас вы можете поделиться своими мыслями на эту тему, позвонив нам в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Но прежде давайте послушаем сюжет корреспондента Радио Свобода Мумина Шакирова.
Сергей Фурсенко объявил свои отставки во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства поблагодарил чиновника за работу и предложил ему продолжить деятельность в рамках представительства России в Европейском союзе футбольных ассоциаций УЕФА. Многие эксперты считают, что неудачное выступление сборной России на Евро-2012 – это лишь одна из причин, приведшая к отставке не очень популярного среди болельщиков чиновника.
Практически все шаги Фурсенко на посту президента Российского футбольного союза за 2 с небольшим года, но они большей частью были смешны и нелепы. Например, кодекс чести, например, исполнение государственного гимна на всех матчах второй лиги, резервных составов высшей лиги, первого дивизиона, естественно, премьер-лиги. То есть государственный гимн превратился в какой-то шлягер, который исполняют ежедневно по всей стране. Это противоречит, кстати, закону о гимне российскому. Затем, что касается самого футбола, это переход бессмысленный и, самое главное, необдуманный и непродуманный на формулу «осень-весна», то есть совершенно неподготовленный вариант. Затем Фурсенко избавился от профессиональной футбольной лиги, которая курировала первый дивизион и второй дивизион в российском футболе, и более-менее там все было налажено. Избавился только потому, что его не устраивал профессиональный человек, которого зовут Николай Толстых. И таких примеров довольно много. Он оказался, на мой взгляд, несостоятельным человеком на том посту, на который его не избрали, а на котором его назначили в Кремле.
Это был футбольный обозреватель Александр Горбунов. Однако не все наблюдатели готовы возложить вину за провал сборной на Евро-2012 на теперь уже бывшего руководителя Российского футбольного союза, говорит главный редактор радиостанции «Зенит» Федор Погорелов.
Мне кажется, мы имеем дело с этим отечественным поиском крайнего. Меня в первую очередь печалит, что по традиции ни в коей мере никому не дают поработать полный цикл. Я понимаю, что все это было сделано по личным договоренностям, но президент РФС — это выборная должность. И, конечно же, это линия отставки, это шаг, который показывает, что в первую очередь Сергей Фурсенко взял ответственность за самое удачное выступление сборной. Соответственно, это как бы честный мужской поступок, потому что адвокат красиво улетел ночью в Голландию, непосредственно ответственный за удачное выступление. В любом случае было известно еще до начала выступления, что ответственность на себя никакую брать не будет, потому что он заканчивает работу после чемпионата Европы. Меня гораздо больше беспокоит, кто следующий.
В числе возможных кандидатов на пост президента Российского футбольного союза называются бывший спикер российского парламента Борис Грызлов, нынешний министр спорта Виталий Мутко и вице-премьер российского правительства Аркадий Дворкович. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Поможет ли смена руководства улучшить ситуацию в российском футболе? Ваших ответов на этот вопрос, уважаемые слушатели «Свободы», мы ждем сейчас в прямом эфире. Телефон 8 800 222 12. Продолжаем также принимать ваши сообщения по СМС, на пейджер, по электронной почте. И, как всегда, я внимательно читаю комментарии на сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. Самые интересные из них также прозвучат в эфире нашей программы. Вот несколько комментариев и сообщений, которые мы получили к этому часу. При советской власти наши футболисты занимали призовые места, сейчас же гибнет не только футбол, но и Россия вообще. Такой вот пессимистический сценарий. К сожалению, плохи дела не только в футболе, но буквально во всем. Абсолютно вторит этим словам еще один наш слушатель, Николай. И все это из-за того, что в стране предпочитают не профессионалов, а своих людей. Поэтому даже в перспективе ничего хорошего России ждать не приходится, независимо от того, кто займет должность главы ФС. Кумовство губит Россию. Еще одно сообщение. Кроме многого прочего, в России уничтожен массовый любительский спорт. Восстановить его уже не удастся. Чемпионские звания и золотые медали – вещи радостные, но не главные. Спорт – это не вожделенная добыча в миллионы долларов. Ну, это, очевидно, намек на зарплату как главного тренера сборной, так и руководства РФС, а здоровье и интересная жизнь. Давайте послушаем звонки. Дмитрий из города Богородск нам дозвонился. Доброе утро.
Доброе
Поможет
утро.
Ли смена Фурсенко на другого человека исправить ситуацию в российском футболе? Впереди чемпионат мира, отборочный цикл.
Нет, только ухудшит, потому что разрушена вся система подготовки. Я просто достиг определенных высот в легкой атлетике, что разрушена вся система подготовки детского, юношеского и молодежного. Поэтому здесь кто бы ни садился, Грызлов или кто, и никакие, как все знают, финансы не помогут, потому что чиновники сейчас только занимаются воровством, распилами, откатами и так далее. Поэтому здесь будет только ухудшение. Но я хочу просто прокомментировать по поводу того, что выступал Яршавин. Совершенно недопустимо, когда, независимо, кого он там говорил, Белякову или кому-то, потому что он, понимаете, привык жить в Англии, а если кто был на Западе, там есть формула «my problem, you problem». Но, извините меня, здесь же к нему подошли не англичане, а подошли совершенно другие люди, пусть они даже депутаты, их все равно кто-то выбирал там и так далее. И мало того, я ни в коем случае не избиратель Белякова, я к нему отношусь с антипатией, но вместе с тем Аршавин, он, и понимаете, мне больше всего умиляет то, что говорит, ну он же игрок молодой, извините, мне 31 год, довольно взрослый человек, мало того, миллионер, поэтому вы попробуйте себе найдите в Америке какого-нибудь миллионера, спортсмена или в Англии, чтобы так сказал своим болельщикам, тем более депутатам или там где-нибудь в Израиле. Совершенно недопустимо. В первую очередь я бы посчитал исключить вообще Аршавина и вообще даже из спорта, из футбола, просто из спортивного поведения. И такие случаи в советском спорте были. Стрельцов, Огоньков, такие случаи были, их необходимо повторить. За такие нарушения это просто недопустимо. Потому что он оскорбил в данном случае не только, а и тех болельщиков, которые болели. Я, к счастью, не болел за сборную России, потому что болею за Португалию, за Роналдо. И надеюсь, что они сегодня преодолеют эту Испанию и будут чемпионами Европы. Но это совершенно другое, как бы сказать, не политический вопрос. А из тех, кого бы я предложил, пускай Евгений Ловчев, но я бы не сказал, что он не политический человек. Он вполне политический, но другое дело, что он знает футбол, знает спортивные все отношения. И самое главное, что он любит футбол, был лучшим игроком сборная СССР. В свое время я болел за «Спартак». И поэтому, на мой взгляд, вот Евгений Ловчев, если он сам себя тем более предлагает и не страдает ложной скромности, на мой взгляд, это будет очень хороший, как бы сказать, руководитель футбола. И пусть он попробует, потому что Фурсенко, Мутко, это люди совершенно далекие от футбола. И, в общем-то, не нужно. Пусть Ловчев, пусть даже...
Дмитрий, мы поняли вашу кандидатуру. Спасибо. Мы обсуждаем сегодня отставку Сергея Фурсенко, напомню, и возможных его преемников. И вообще вопрос, поможет ли смена руководства улучшить ситуацию в российском футболе. Дмитрий, который нам только что звонил, говорил долго, говорил, что не болел за сборную России. Ну, в общем-то, а что ж тогда столько эмоций, Дмитрий? Я думаю, все-таки вам судьба российской сборной была неравнодушна. Ну, а вот вы вспомнили советские случаи. Я все-таки скажу, что история с Эдуардом Стрельцовым – это совсем другое. Тут, конечно, сравнивать с Аршавиным просто неэтично, с моей точки зрения. Вот один комментарий с сайта «Радио Свобода» www.svobodanews.ru в рубрике «Вопрос дня», как всегда, идет обсуждения темы нашей утренней программы. Дмитрий пишет: нет, не поможет смена руководства улучшить ситуацию в российском футболе. Почему? Потому что кандидаты, во-первых, такие, что только уважение к Радио Свобода не позволяет мне о них высказаться. Имеется в виду, наверное, названные уже фамилии Грызлова, Дворковича, других. Во-вторых, система насквозь прогнила, и даже такие выдающиеся футболисты, как Симонян и Бубнов, тонут, как в болоте. Аленький цветочек, наоборот, когда лебеди обращаются в уточек. В-третьих, само ФИФА и УЕФА превратились в келейные структуры, вроде сект. Никого не уволишь, никого не переизберешь, деятельность непрозрачна. Введение абсолютно бесплатного видеоповтора натыкается на множество трудностей и плодит новые скандалы. А на кону, между прочим, миллионы долларов, потраченных федерациями на подготовку сборных. Итак, слушатели Радио Свобода сегодня имеют возможность в нашей утренней программе ответить на вопрос, поможет ли смена руководства улучшить ситуацию в российском футболе. Напомню, с поста главы РФС подал в отставку Сергей Фурсенко, взяв на себя таким образом ответственность за неудачное выступление сборной России на нынешнем чемпионате Европы в Польше и на Украине. Мы вернемся к обсуждению этой темы в следующем часе утренней программы «Время свободы».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости российской и мировой экономики продолжат утренний выпуск программы «Время свободы». О них расскажет наш обозреватель Сергей Сининский.
Реальный эффективный курс российского рубля в течение мая снизился на 2%, причем к доллару на 3,3%, а к евро на 0,8%, сообщило Министерство экономического развития. В отличие от номинального обменного курса российского рубля, при расчете его реального эффективного курса учитывается разница в темпах роста цен в России и в странах, являющихся ее основными торговыми партнерами. Рост цен на продукты питания в России за 5 первых месяцев года, составивший 2,8%, примерно в 1,5 раза превысил показатель стран Европейского Союза, где продовольствие подорожало на 1,8%, сообщила Федеральная служба статистики. При этом общая инфляция в России в январе-мае составила 2,3%, а в странах Евросоюза – 1,4%. Государство не будет списывать долги, накопившиеся в российском агропромышленном комплексе, сообщил министр сельского хозяйства Николай Федоров. К началу 2012 года общая кредиторская задолженность предприятий и компаний российского агропрома в пересчете по текущему курсу превышала 48 миллиардов долларов. Причем за период с 2008 года ее объем вырос на 60%. Пошлина на экспорт нефти из России в июле снизится на 12% к уровню июньской ставки и составит 369,3 доллара за тонну, отмечается в постановлении правительства. Это 49% средней экспортной цены российской нефти «Юрлс» за период с 15 мая по 14 июня. По данным Министерства финансов, она составила примерно 102,7 доллара за баррель или почти 750 долларов за тонну. Оптовые цены на автомобильный бензин в России в течение мая повысились на 1,6%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в апреле и марте темпы роста этих цен составляли 5,8% и 2,2% соответственно. До этого в течение 3 месяца подряд отмечалось их снижение. Розничные цены на бензин в течение мая повысились на 1,4% после роста на 0,7% в апреле. В марте они не изменились, а в течение 3 месяца с декабря по февраль, так же как и оптовые цены, снижались.
О новостях экономики рассказал Сергей Сининский, а официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 33 рубля 17 копеек, евро 41 рубль 49 копеек. Говорит Радио Свобода. В Москве 8 часов 45 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Заголовки основных новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Более 100 российских деятелей культуры и искусства подписали обращение в защиту арестованных участниц панк-группы Pussy Riot. Обращение подписали Олег Басилашвили, Чулпан Хаматова, Эльдар Рязанов, Алексей Герман и другие известные люди. Всего 102 человека. Комитет по международным отношениям Сената США во вторник единогласно одобрил так называемый акт Магнитского. Он предусматривает введение визовых и финансовых санкций против российских чиновников, причастных к гибели юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского в московском следственном изоляторе в 2009 году. Глава Федеральной службы исполнения наказаний ФСИН Александр Реймер указом президента России Владимира Путина освобожден от должности. Пребывание Реймера на посту руководителя ФСИН сопровождалось скандалами, связанными с нарушениями прав заключенных. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Марк Крутов. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». И об одной из новостей, которую вы только что слышали в сводке, мы поговорим подробнее, не дожидаясь основного выпуска, поскольку они сегодня пишут многие российские газеты. Сейчас настало время узнать об их главных сегодняшних темах. Со мной в студии наш обозреватель Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк.
Речь идет об отставке главы Федеральной службы исполнения наказаний Александра Реймера. Отставка, которая предсказывалась давно, но вот поскольку факт ее только сейчас совершился, что называется. Давайте узнаем, что пишут, почему это произошло именно сейчас, ну и какие были предпосылки. Действительно ли, как говорят, речь идет в первую очередь о скандалах многочисленных в исправительной системе при пребывании Реймера на своем посту?
Похоже, что именно так. Во всяком случае, Коммерсант в центральной публикации на первой полосе, которая заглавлена «В тюрьмах сменился надзиратель», напоминает, что Александр Реймер, выходец из милиции, не проработал в должности главного тюремщика страны и 3 лет. Наводить порядок в системе, где заключенные уже начали улетать из колоний строгого режима на вертолетах, теперь будет выходец из Федеральной службы охраны Геннадий Корниенко, последние 10 лет возглавлявший государственную фельдъегерскую службу. Ну, назначение несистемного для службы человека может вызвать новые проблемы, предупреждает газета «Коммерсант». Но еще об одном назначении пишет на первой полосе издания. Бывший министр образования, а ныне помощник президента Андрей Фурсенко получит в свое распоряжение специально созданное под него новое управление по научно-образовательной политике. Эксперты полагают, что создание нового управления не грозит дублированием функций правительства или конфликтами между Андреем Фурсенко и новым министром образования Дмитрием Ливановым. На первой полосе ведомостей читаем, что сведения из декларации сотрудников госкомпании компаний и банков должны стать общедоступными, так решило правительство. Чиновникам таким образом будет проще их изучать. Есть риск утечки данных, ропщут сотрудники госкомпании. Чиновники парируют, что ничего страшного в этом нет. Сотрудники нескольких госкомпаний и банков рассказали ведомостям, что недавно им предложили согласиться на признание всех содержащихся в декларациях данных общедоступной информацией. Пресс-секретарь премьер-министра Медведева Наталья Тимакова подтвердила рассылку таких писем. Началось все в середине июня, но документы пока еще получили не все компании. Помимо этого, пишет газета «Ведомости» на первой же полосе о том, что московские власти надеются пополнить бюджет на 5 миллиардов рублей в год за счет тех, кто не платит налогов, сдавая квартиру. В реалистичности этой идеи эксперты сомневаются, предупреждают «Ведомости». Независимая газета в центральной публикации на первой полосе пишет о том, что до 2020 года в России не будет никаких структурных реформ. Зато будут повышены налоги на добавленную стоимость, на добычу ископаемых и на алкоголь. Такой прогноз экономического развития России до 2020 года опубликовали эксперты Bank of America Merrill Lynch. По их мнению, стабильный рост в отсутствии шоков будет держаться на потребительском спросе, а снижение мировых цен на нефть может оказаться критическим фактором. Тут же читаем о том, что вчера еще два региональных парламента приняли закон о выборах губернаторов. Самовыдвижение не разрешено, муниципальный фитр максимальный 10%. Тем временем в четырех субъектах России, где осенью пройдет эксперимент по избранию их руководителей прямым голосованием, идут праймерис «Единой России». Действующие главы регионов уверенно лидируют, а оппозиция, как стало известно независимой, готовит обращение в Конституционный суд, потому что предусмотренный в законе фильтр получается тройным, то есть практически непроходным. По расчетам КПРФ своего кандидата она сможет самостоятельно выдвинуть лишь в Новосибирской области. Другие парламентские партии шансов для себя вообще не видят. И сегодня еще очень много публикаций на тему вот этого вот варианта пенсионной реформы, который был обнародован на этой неделе. Осенью должна быть опубликована стратегия долгосрочного развития пенсионной реформы до 2050 года. Между тем, как показывает практика, ведомства пока не могут озвучить сколько-нибудь непротиворечивые идеи новой реформы. Пока дело ограничивается информационными вбросами для прощупывания общественного мнения. То о повышении пенсионного возраста, то о повышении стажа. Минтруд вчера открестился от проекта драконовской реформы, новость о котором ранее просочилась в прессу. И это, а это пишет независимая газета, а московские новости предупреждают, что обсуждаемая правительством реформа ожидаемо столкнется с возражениями и протестами. Представители женских правозащитных организаций уже опасаются, что зависимость размера пенсии от трудового стажа лишит женщин с детьми социального обеспечения в старости и отобьет желание рожать.
Спасибо, Валерия. Таковы вкратце основные темы в сегодняшних российских газетах. Подробнее о самых интересных публикациях мы поговорим в следующем часе утренней программы «Время свободы». А в завершении этого часа о новостях, не связанных с политикой. Издательство «Астрель» и проект «СНОП» объявили о старте конкурса «После Великой Победы». Тем, чье детство и отрочество пришлось на послевоенные годы, а также детям и внукам таких людей, предлагается присылать свои воспоминания. С этими текстами будут работать писательница Людмила Улицкая и художник Владимир Любаров. В результате возникнет сборник рассказов, который подготовят к празднованию 9 мая следующего года, рассказывает Лиля Пальвелева.
У проекта «СНОП» есть некоторый опыт в создании таких книг, говорит главный редактор одноименного журнала Сергей Николаевич.
В прошлом году мы выпустили книгу, которая называлась «Все о моем отце», где были собраны воспоминания разных детей, разных отцов, и знаменитых, и незнаменитых. Но вот этот ток жизни и присутствие истории в нем так ощутимо и так сильно, что когда я узнал о проекте, который вот сейчас задумала Людмила Евгеньевна, мы с радостью и с готовностью к нему подключились. Это проект «После победы». Люди вспоминают свое детство. Причем не всегда они в состоянии сами записать это. Но, в конце концов, рядом с ними их дети, их внуки. И, вполне возможно, они могут это сделать. И тогда эти рассказы будут напечатаны, точнее, размещены, то, что называется, на сайте СНОП. А лучшие из них войдут в книгу. Когда мы составляли книгу «Все о моем отце», казалось бы, это совсем близкие какие-то воспоминания. Многие мои авторы, а среди них были и замечательные литераторы, вдруг с печалью констатировали, что никто ничего уже не помнит. И нет этих документов, и некого спросить. Надо рыться в каких-то архивах, в которых тоже доступа уже нет. Так у меня случилось, например, с Ириной Александровной Антоновой, которая собиралась написать о своем папе. У нее был замечательный отец, большой деятель. Они жили долго в Берлине. В какой-то момент в 70-е годы она передала свой архив в ЦГАЛе и выяснилось, что забрать оттуда и заниматься им времени нет и сил нет, и его надо разбирать, а он не разобран и так далее, и так далее. То есть даже какие-то выдающиеся жизни исчезают из нашего поля зрения, и, конечно, попытка как-то ее ухватить, ее зафиксировать, ну, что-то оставить на бумаге, наверное, это надо сделать, потому что какие-то отношения с историей и своим прошлым, и своими родителями ты открываешь вот в процессе написания такого очерка, эссе, да и просто разговора с бабушкой или с мамой.
проиллюстрировавший многие книги Людмилы Улицкой Владимир Любаров, уже согласился написать рассказ о своем послевоенном детстве. Он размышляет о том, как важно вовремя фиксировать семейные истории.
О бабушках и о дедушках мне ничего не осталось записанного. Вот мне бабушка моя рассказывала очень интересно про еврейские местечки. Она родилась в 19 веке, вот она мне все рассказывала. Я, как дурак, ничего никогда не записывал. Уже, конечно, сейчас я помню только какие-то отрывки.
И вот признание Людмилы Улицкой.
Так сложилась моя биография, и человеческая, и даже, можно сказать, писательская, что я в какой-то момент это обнаружила, что я, вернувшись очень далеко к самым своим первым впечатлениям, я потом как бы заново проживала жизнь. Почему мне кажется важным, чтобы люди вспоминали, причем вспоминали семейно? В сущности, этот проект семейный, потому что дети, которых мы просим писать, они, естественно, ничего не знают и ничего не помнят. Но старики, с которыми они общаются сегодня, их бабушки, дедушки, они тоже уже начинают забывать, а если не спрашивать, так тем более и не вспомнят. Кроме того, один такой завиток нашей отечественной истории таков, что существуют зоны умолчания. Даже в семейных ситуациях, скажем, мой отец никогда не рассказывал мне о дедушке. Дедушка сидел, отец был сыном врага народа. Поэтому навык умолчания был такой, что когда в последние месяцы его жизни я его попросила: «Пап, ну напиши вот на бумаге». Папа был пишущий человек, он хорошо писал. «Напиши там про свое детство, что было, с кем ты общался, кто вокруг». И он что-то пописал. И потом после его смерти я достала из стола бумажку, на которой было написано: «Я Улицкий Евгений Яковлевич, родился в 1916 году». И дальше это была автобиография для отдела кадров. То есть он не смог, инерция умолчания была такова, что он не смог к этому ничего добавить. Это было значило для него разрушить ту схему, в которой он всю жизнь прожил. И, может быть, с помощью этих расспросов удастся восстановить в памяти семейную историю и что-то важное и интересное. В свое время меня очень поразил однажды разговор со стариком-мусульманином, который брезгливо мне сказал: «Ну что вы за народ? Никто не знает своих предков. У нас, если дикханин не знает семи поколений позади себя, так это же безродная собака», как он выразился.
Принять участие в конкурсе могут все желающие, и знаменитости, и безвестные мемуаристы. Лиля Пальвельева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Оставайтесь на наших волнах. Через 7 минут после выпуска новостей мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Расследование беспорядков на Болотной площади. Одну из обвиняемых по этому делу пытаются, на одну из обвиняемых пытаются оказывать давление с помощью органов опеки. Об этом поговорим в начале следующего часа.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Михаил Ходорковский предупреждает власть.
Комментарии экспертов.
Востоковед Евгений Сатановский о точках сближения России с Израилем.
В блогах Свободы.
Яков Кротов о свободе и безопасности.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.